прошлый раз у нас был такой тематический разбор слова. Мы немножко отступили от нашего текста. А сегодня будем идти дальше по тексту второго послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И последний раз, когда мы разбирали этот текст, мы закончили 12 стихов 2 главы. И вот я прочитаю последние 5 стихов 2 главы вот этого послания, и мы порассуждаем. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Слава Богу нашему! Кажется, такие короткие слова, но когда их читаешь, внимательно когда читаешь и задумываешься над смыслом этих слов, то сердце просто наполняется радостью, таким благоговением перед нашим Господом. Мы уже много раз говорили и каждый раз напоминаем, вспоминаем, что главной целью этого послания, когда апостол Павел со своими братьями, сотрудниками писали это послание, то было исправить некоторые ошибки, такие доктринальные ошибки, что касается именно учения. Потому что были такие вопросы, которые фессалоникийцы, и судя по тексту, их было не большинство, а меньшинство в этой церкви в Фессалониках. Они поняли в силу каких-то причин, что якобы день Господень уже пришел, день Господень уже наступает. И апостолы, апостол Павел в первую очередь, писали, чтобы исправить эту ошибку, чтобы указать на их заблуждение и направить их на правильное понимание. Есть такие вопросы, которые, вы знаете, если мы, на первый взгляд, может это может показаться и такой мелочью, например, может быть и в то время, когда жили вот эти люди, которым апостолы писали эти послания, может быть, кому-то казалось, ну что тут такого? Ну, чуть-чуть неправильно понимают, да? Они даже понимают, что якобы день Господень или пришествие Иисуса Христа уже наступает. Ну, кто-то, может быть, думал, ничего страшного. Может быть, у людей будет больше страха перед Богом, они больше будут как-то готовиться к встрече с Иисусом Христом. Но на самом деле, вы знаете, самый правильный вариант – это понимать Священное Писание и истины Божии правильно. Потому что вот это их неправильное понимание, оно увело некоторых так, что мы будем об этом читать дальше. Они стали ленивыми, стали, наоборот, беспечными. Они стали суетливыми и стали не выполнять некоторых своих обязанностей как членов церкви, как членов своих семей, которые у них были, вообще как членов человеческого общества, в котором они жили. Но мы об этом будем говорить чуть-чуть позже. Тут как раз после того, как апостол Павел указал им на их заблуждение, он сказал, что это на самом деле не так, и вы не спешите колебаться умом и смущаться ни от какого духа, ни от слова, ни от какого послания. А знаете, что прежде чем наступит день Господень, сначала придет великое отступление, откроется человек греха, сын погибели, и произойдет такое великое-великое отступление на земле. И он говорит, что в конце вот предыдущего отрывка он сказал в 12 стихе: «Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть в обольщении дьявольском, когда произойдет вот это великое отступление на земле в последние времена, в это заблуждение, в это обольщение попадут люди, которые, как здесь написано, возлюбили неправду и не веровали истине. В конце концов, это привело их к тому, что они стали легкой добычей для дьявола, легкой добычей для Антихриста, и они вот пошли на поводу. А дальше, с 13 стиха, вот эти последние стихи, которые мы прочитали, апостол Павел как бы переходит от доктринальной части этого послания к той части, в которой он дает последнее наставление верующим в Фессалониках, чтобы они твердо держались за истину, твердо следовали за своим Спасителем, за своим Господом. И интересно, что он после того, как он сказал об одной категории людей в 12 стихе, которые будут осуждены, они попадут в обольщение в последнее время за то, что во время доброе, во время благоприятное они не веровали всем сердцем истине, и все-таки в их сердцах была любовь к какой-то неправде. Как написано, не любите мира, не того, что в мире, потому что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И вот люди, возможно, придерживались каких-то рамок, и формально они считались христианами здесь на земле, но из-за того, что полностью не веровали истине, из-за того, что все-таки любили неправду, какая-то любовь к неправде, к миру было в их сердцах, они оказались в числе обольщенных, в числе, в конце концов, тех, о которых апостол Павел сказал: «Да будут они осуждены». На самом деле это очень страшные слова. Потом он переходит с 13 стиха уже на другую категорию людей. Он обращается непосредственно к верующим в Фессалониках и говорит: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас». Тот факт, что верующие, вот эти люди в Фессалониках, среди скорбей, среди гонений, среди искушений, они следовали за Господом. Это было причиной того, что Павел говорит: мы же всегда должны благодарить Бога за вас. Это было причиной того, что апостолы возносили благодарность Богу. И Павел обращается к ним, называет их возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Интересно, апостол Павел часто, почти в каждом своем послании, касается вот этого вопроса избранности христиан. В некоторых посланиях он довольно так обширно распространяется на эту тему. В некоторых посланиях, как здесь, вот в этом месте, он очень кратко касается, но все-таки подчеркивает это как факт. И я думаю, что это не случайно. Это не просто апостолу Павлу хотелось так, но это была воля и есть воля Божья, чтобы в Священном Писании, чтобы в Слове Божьем постоянно повторялось это и постоянно подчеркивался тот факт, что верующие в Иисуса Христа, следующие с искренним сердцем за своим Господом, они избраны Богом от начала. Мы понимаем, что всех христиан дьявол искушает на земле. Всякие разные есть искушения. По-разному, знаете, я когда-то помню, брат Куркаев, он рассказывал даже такой случай, как однажды посреди ночи к нему пришел, ну, это, конечно, крайний случай, я поэтому и рассказываю его, что даже такое бывает, пришел или позвонил, кажется, пришел человек верующих с их там церкви, он такой весь был взбудораженный, такой взволнованный, и говорит: брат, я вот думал, ты знаешь, до чего я додумался, а что, если на небесах опять будет какой-то бунт, как был когда-то, опять восстанут какие-то ангелы, знаете, как было когда-то, опять какое-то произойдет. Вот даже до такого человеческий ум может думать, ну так Бог нас такими создал, мы думаем, размышляем, и иногда нашими мыслями можем исследовать и ходить по таким местам, по таким полям нехоженным, да. И вот даже это, я, правда, не знаю, конечно, трудно говорить, что это за человек, как это все это было, но мне хорошо запомнился вот этот случай, он рассказывал. И ему пришлось на основании Слова Божьего подробно объяснять от самого начала, что Господь, Бог, Вседержитель, что то, что и произошло, это все было допущено с определенной целью, и что те обетования, которые Бог сейчас дал навсегда, они незыблемы, непоколебимы, нет такой силы, которая могла бы как-то этому помешать. К чему я это говорю? Очень часто враг, когда приходят, вы знаете, испытания, какие-то трудности в нашей жизни, враг искушает нас, и иногда как бы приходят такие сомнения. Я вроде бы стараюсь Господу служить. Я вроде бы стараюсь, прилагаю какие-то старания, прилагаю какие-то усилия, а может быть, не вижу того, чего хотелось бы видеть в жизни, не вижу таких благословений, не вижу таких побед, еще чего-то не вижу, как я себе представлял. Может быть, я Богу не нужен на самом деле. Может быть, это я как-то хочу этого, а Бог, может быть, про меня забывает, может быть, у Бога нет таких чувств. И поэтому, вы знаете, можно быть 100% уверенными, что подобные чувства, подобные мысли, конечно же, приходили и верующим в Фессалониках. Мы про это уже говорили, когда мы разбирали первое послание к этой церкви, и вот второе послание к этой церкви. Трудно нам сегодня даже представить. Вы знаете, если бы фессалоникийцы сегодня, те фессалоникийцы тех времен, посетили наше собрание и увидели, вы знаете, вот этот дом, такие хорошие кресла, мониторы, на которых Слово Божие высвечивается, свет горит, на улице асфальт, машины стоят, на которых мы приехали, автобусы по городу ходят один за одним, можно легко приехать и уехать. Вы знаете, наверное, они бы не смогли бы даже поверить, что христиане могут жить в таких условиях. Они могут построить посреди города молитвенный дом, повесить там объявление, как у них проходят собрания, название своей церкви, открыть где-то в интернете сайт и приглашать всех вокруг, приходите к нам на собрание, и так спокойно, свободно ходить по городу и собираться на собрание. Для фессалоникийцев это было просто, я думаю, даже не фантастика, а что-то больше, чем фантастика. Потому что фантастика все-таки бывает научная, она правдоподобная. А это что-то такое было. Фессалоникийцы жили в таких ужасных условиях. Вы знаете, даже апостолы, которые проповедовали Евангелие в этом городе, они не смогли долго там задержаться, они вынуждены были уйти из этого города, потому что это им просто грозило преследование, грозила смерть, а христиане в то время, они просто собирались где-то на нелегальном положении, в разных местах, И даже многие были рабами из христиан, и они не могли вот такое светлое время, когда люди работают. У нас сегодня и не рабы вроде бы, но некоторые не могут светлое время суток приходить на собрание, пока еще видно. Вот. А в то время все это было намного серьезнее, и христиане по разным причинам, они... Для них вообще следовать за Иисусом Христом – это было очень дорогим таким делом. Им приходилось за это платить очень-очень великую цену. И не какими-то деньгами, а, вы знаете, иногда своим положением, иногда своими какими-то родственными отношениями, потому что люди ставили ребром, либо, вот как сегодня в мусульманских странах, например, мы тебя знать не хотим, если не покалечат, не убьют, то откажутся все родственники, выгонят с любой работы, ты не найдешь никогда работу в мусульманской стране, если будут знать, что ты христианин. И вот так далее. И вот в таких нечеловеческих, невероятно трудных условиях приходилось следовать за Иисусом Христом, первым христианам. И вот в частности в Фессалониках мы об этом читали в книге «Деяния святых апостолов», как происходило все это в этом городе. И, конечно, такие чувства, вы знаете, когда ты, кажется, со всем сердцем хочешь служить Господу, а вокруг столько проблем, вокруг столько искушений, боли, слез, отчаянные обстоятельства вокруг, и в таких отчаянных обстоятельствах не отчаиваться, конечно, это было огромным таким искушением для этих христиан. И иногда, конечно, враг приступал и искушал, а ты нужен вообще Богу? Посмотри на свою жизнь, посмотри, как тебя Бог благословляет, как тебе приходится страдать, что тебе приходится терпеть, какую цену приходится платить. Ты уверен, что ты нужен Богу, что это вообще Божья затея, что это Божья инициатива, что это Божье дело, а не ты просто сам себе что-то придумал и пытаешься идти за Господом, а может быть, ты Ему и не нужен на самом деле, так, как ты представляешь. Поэтому Дух Святой, и употребляя апостола и Павла, и других апостолов, которые писали послания, часто подчеркивается это в Слове Божьем, что вопрос нашего спасения – это не наша инициатива, а это Божья инициатива. Прежде чем мы этого захотел Бог, это Его желание. И Павел говорит, мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья. Он даже не называет их, он не говорит, мы всегда должны благодарить за вас, любящих Господа братьев. А он называет их возлюбленными Господом братья. То есть вы те, кого возлюбил Господь. А когда Бог кого-то возлюбил, это не шутка. Это все очень серьезно. Когда Бог кого-то возлюбил и любит, это очень серьезно, это очень надежно. И он говорит, мы должны за это всегда благодарить Бога, возлюбленные Господом братья, за что? Что Бог от начала, то есть выражаясь другими библейскими словами, от вечности или прежде создания мира, с самого-самого начала, от начала. И дальше он говорит, через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. То есть от начала, прежде создания мира, Бог избрал вас во Иисусе Христе. А потом это ваше избранничество или избранность, оно все осуществилось через что? Через освящение Духа. Это не единственное место, где Священное Писание говорит подобные слова, что Дух Святой, что значит освящение Духа? Вообще святой, мы когда-то говорили об этом, я проповедовал не раз у нас в церкви, что значит святой. Святой, вы знаете, враг всегда старается некоторые библейские слова так как-то замаскировать, что люди, ну, знаете, не понимают даже таких слов. Вот святой, кто такой святой? Это, наверное, такой на доске или на чем там нарисован, такой загадочный человек, такая личность загадочная, какая-то недосягаемая, абсолютно непонятная. Им дают в разные имена и говорят, это святой такой, это святой такой. И люди иногда, они даже, ну, святые, это какие-то отдельные такие люди, нам до них не дотянуть. Но на самом деле святой – это тот, кто освящен, кто посвящен для кого-то или для чего-то. Да? Даже, например, в белорусском языке и в украинском праздник свято, да? Свято, то есть это день такой в году, в месяце, который отделен от остальных дней. Он посвящен для чего-то, какому-то событию, какому-то там, которое празднуется. Вот. Святой – это освященный, отделенный от всех остальных. Если говорить о предметах каких-то, посвящались, например, в ветхозаветнее время были там храм, он святой, храм освящен от всех остальных, какие-то сосуды в храме, предметы в храме, они специально проходили ритуал посвящения, как было предписано в законе, и они отделялись от всех остальных там сосудов, от остальных предметов. Если это касается людей, например, Бог в Ветхом Завете называл израильский народ народом святым, имелось в виду, что Бог отделил этот народ от всех остальных народов на земле, для себя, для каких-то своих целей, для какого-то особого такого предназначения. И здесь Павел говорит, как факт того, что верующие были избраны от начала, потом как это претворялось в реальную жизнь. Дух Святой производил освящение этих людей. Он находил их в мире, он стучал в их сердца, он, Дух Святой, обличал их в грехе, Дух Святой указывал на Голгофу, на Иисуса Христа, где была принесена жертва за грехи людей. Дух Святой убеждал этих людей, что они должны покаяться в своих грехах и принять жертву Иисуса Христа. И так происходило реальное, и так происходит и сегодня, освящение Духа. Дух Святой освящает людей. Дух Святой отделяет особых людей, которые были избраны во Христе Иисусе от начала, чтобы от остального мира, от остальных людей для каких-то Божьих целей. В конце концов написано «для Божьей славы». И вот тут написано, что Бог от начала через освящение Духа первое и веру истине, в конце концов у них появилась вера, истина, те, о которых Павел в 12 стихе говорил, да будут осуждены все неверовавшие истине, те, кто не поверили Божьей истине, не поверили Евангелию, да будут осуждены, Павел говорит, а верующих, в частности, про фессалоникийцев, он пишет, что через освящение Духа и веру истине. То есть вот тот факт, что они поверили Божьей истине, приняли Евангелие, это доказало, показало, что на самом деле они избраны. И вы знаете, на это каждый христианин может положиться, что он возлюбленный Богом и он избранный Богом от начала. Это наш фундамент, на котором мы можем все дальше строить. Если нет фундамента, дальше строить опасно и бессмысленно. Поэтому сначала нужно стать на этот фундамент, на то, что Бог избрал нас во Христе от начала, и Бог возлюбил нас любовью вечной. И вообще дело спасения, это было не нашим, не от нас исходило. Это не наша была инициатива. Так Иисус, когда был на земле, Он говорил, не вы меня избрали, но я вас избрал, и я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Это слова Иисуса Христа. И Он говорит, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет Отец мой Небесный. Должно вот это инициатива Божья, это дело Божье. И если мы встречаем искушения, испытания на земле, даже искушения огненные, как написано в Священном Писании, это не причина для того, чтобы нам колебаться, чтобы нам сомневаться в том, что мы призваны, как есть такой псалом старый, «Помоги не сомневаться ни на миг, что твой я сын, что я призван подвязаться посреди твоих дружин». Вот такой старый, хороший псалом, и там так четко написано, правда? Это как бы выражается наше сердце христианское, наша душа. Мы иногда начинаем сомневаться, что мы на самом деле призваны подвязаться посреди... А кто нас призвал? Это же не мы сами себя позвали. Это не мы захотели. Прежде чем мы захотели, Он захотел. И потому что Он захотел сначала, то через освящение Духа и мы захотели. И у нас появилось такое желание, у нас появилось покаяние, у нас появилась вера истине, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Это Божья работа, Божья инициатива и Божье дело. А дальше Павел говорит, к которому и призвал вас, он уже говорит о конкретном моменте, что касалось именно конкретно фессалоникийцев. И в 14 стихе говорит, к которому и призвал вас благовествованием нашим. Они благовествовали, они проповедовали Евангелие в Фессалониках, и к этому спасению, о котором он так торжественно говорил в предыдущем 13 стихе, он говорил, что к этому спасению Бог вас и призвал через наше благовествование. Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Придет время, это конечная цель, когда к славе нашего Господа Иисуса Христа присоединится Его народ и будет прославлен вместе с прославленным Спасителем, с прославленным Единородным Сыном Божьим Иисусом Христом. Это наша надежда, это смысл нашей жизни, цель нашей жизни. В том числе и посещение наших собраний, когда мы собираемся церковью, это не какое-то наше развлечение, хобби, хотя нам тут приятно быть вместе, видеть друг друга, молиться, вместе прославлять Господа. Вот. Но воля Божья в том, чтобы вот так вот и собираясь, мы в конце концов друг друга увещевали, наставляли, и чтобы мы видели перед собой главную, настоящую цель нашей жизни. Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. И 15 стих – это такое прямое обращение апостола Павла к этой церкви. «Итак, братья», он называет их братьями, мы привыкли уже к этим обращениям. Знаете, на самом деле Павел вкладывал глубокий смысл в эти слова. Те люди, которые были друг другу совершенно далекими. Представляете, Павел родился когда-то где-то в Тарсе. Эти люди родились, жили в другом месте. Он еврей, они преимущественно язычники, уверовавшие из язычников. Совершенно люди, бывшие когда-то далеки друг к другу, вот, не имеющие, ну, имеющие мало чего общего. И они стали братьями, они стали членами одной семьи, Божьей семьи. Они получили одно утешение, одну надежду, одну цель, к которой вместе стремились. И он говорит, «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим». Русское и даже славянское слово «предание», то есть это то, что вам передали. То, что мы вам передали когда-то, что мы сами имеем, мы этим с вами поделились. Мы вам это передали или устно, или в письмах. Вот, вы стойте и держите. это. Предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Это как будто молитва, как будто слова благословения в адрес фессалоникийцам. Вся надежда на Господа. Павел здесь не надеется на самих фессалоникийцев, что у них будет достаточно силы и всего необходимого, чтобы до конца пройти свой путь. Но все отдает в руки Божьи, благословляет их именем Господним и говорит, сам же Господь, там коротко повторяя то, о чем он писал выше, он их называл возлюбленными, здесь он говорит, сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас, и он говорит, как о чем-то общем, и себя причисляет к числу всех верующих. Он говорит, не вас, а нас. «И давший утешение вечное, Он нас возлюбил, Он нам дал утешение вечное, на которое можно положиться». Знаете, хорошо, когда мы можем на что-то положиться такое, надежное. Когда мы в нашей жизни можем на что-то надежное надеяться, нам спокойнее, правда? Нам спокойно становится. А когда мы на что-то понадеялись такое, что сами знаем, что завтра может все измениться, сегодня вроде так, а завтра все может измениться, тогда тревога. Вот апостол Павел перед тем, как призвать их твердо держаться, твердо следовать за Господом, он сначала напомнил им об этом твердом фундаменте, на который вы можете полностью положиться и радоваться, благодарить Господа и чувствовать себя в безопасности. Он говорит, сам же вот этот Господь, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, то есть Бог подарил вечное утешение, Бог подарил надежду благую, то есть добрую надежду, незаслуженную, по благодати, это опять твердый фундамент, потому что если мы только подумаем, что мы что-то заслужили, вот вдруг мы сегодня подумаем, что мы верующие, потому что мы этого заслужили. Мы лучше других людей, мы этого заслужили. Если мы только поверим, что это дано нам не по благодати, а как заслуги, за заслуги наши, то завтра могут прийти искушения от дьявола, против которых мы не сможем противостоять. Когда мы где-то споткнемся в чем-то, придут такие искушения, и мы подумаем, вчера что я радовался, думал, что я заслужил, а сегодня я уже в отчаянных обстоятельствах, я отчаиваюсь, наверное, я Бога огорчил, наверное, Он, знаете, как говорят, подвел Бога. Он на нас так надеялся, он думал, что нашел самых лучших людей, а мы так поступили. И вы знаете, подвели Бога, он так ошибся с нами, когда нас призвал. Такие искушения приходят. А когда, вы знаете, когда мы верим в то, что наше спасение и все, что мы имеем в Господе, это не по нашим заслугам, мы ничего этого не заслужили. Это по Божьей благодати. Это великая, просто незаслуженная Божья милость. Это потому, что Он нас возлюбил, прежде чем мы Его возлюбили. Когда написано в другом послании, мы были грешниками. Когда по расположению к злым делам мы были Его врагами. Вот тогда Он нас возлюбил. И тогда Он за нас отдал Сына Своего Единородного. И сейчас Он говорит, как же тот, который Сына Своего отдал за нас, сегодня не дарует нам с Ним и всего. Представляете, даже если человек, который Сына Своего за нас отдал, а завтра мы к Нему приходим и что-нибудь просим, такое, знаете, обычное, а Он нам уже жалеет. Или говорит, ты этого не заслуживаешь. Сына отдал, так поэтому Слово Божие говорит, что тот, который за нас, грешников, Сына Своего отдал, как с Ним не дарует нам и всего, всего потребного для жизни и благочестия. Вот когда мы стоим на таком твердом фундаменте, тогда мы можем преодолевать всякие искушения, тогда мы можем преодолевать всякие испытания. И последний 17 стих. «Да утешит ваши сердца и утвердит вас во всяком слове и деле благом». В этом очень сильно нуждались фессалоникийцы, в утешении. Они, это были христиане, опять повторяю, которые переносили очень сильные испытания, очень сильные искушения. Они, конечно же, каждый день нуждались в Божьем утешении. И Павел говорит, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. То есть, чтобы ваше христианство, оно было настоящим и в слове, и в деле. Это может сделать только Бог силой Своей, действующей в нас. Чтобы мы и говорили правильно, исповедовали правильно, и чтобы наша жизнь, образ нашей жизни соответствовал тому, что мы говорим, во что мы верим, что мы исповедуем. Вот такими словами апостол благословлял фессалоникийцев. Мы закончили вторую главу. Может быть, есть какие-то дополнения, чем-то поделиться, или, может быть, есть вопросы по этим стихам, можно поговорить. Есть время.